Дорогие друзья, у нас это собрание уже последнее, и поэтому я имею намерение, проповедь у нас одна будет, в конце проповеди будет приглашение к покаянию, и если кто-то еще не решил свой вопрос, скорее всего, подходящая возможность у вас последняя, потому что на костре это уже делать трудно, завтра собрания не будет, завтра будет только библейский час общий. И вы разъедетесь домой. Друзья, я буду проповедовать на 31-й псалом. Я его прочту целиком и буду держаться в проповеди только этого псалма. И я думаю, что и темы, которые сегодня у вас открываются, ну, я тоже буду придерживаться. 31-й псалом с 1 стиха я прочту и до последнего стиха. Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные». Торжествуйте все правы сердцем. Братья и сестры, дорогие друзья, я вам рекомендую 31-й псалом выучить наизусть. В Библии есть книги и главы, которые полезно знать наизусть. В частности, из книги псалмов, 1-й псалом, 22-й, 26-й, 90-й, 120-й. И очень хорошо, если бы вы знали и 31-й псалом. Он начинается замечательными словами, словом «блажен». «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Один мой друг ехал на автомобиле. Он тоже служитель, тоже мой ровесник. Нас вместе с ним в 82-м году рукоположили на пресвитеров здесь, в Краснодарском крае. Вот. И так вот он рассказал, ехал он на машине, и попутчик, взял попутчика. Ну и очень удобно ехать в машине и благовествовать. Он ему начал благовествовать, рассказывать о Христе. А тот человек спрашивает, скажите, а что вам это дает? Ну, в смысле, вера в Бога. А тот говорит, ну как, у меня жизнь совсем отличается от других людей. Ну, а чем отличается? Ну, я, например, не пью и не курю. А тот говорит, я тоже не пью и не курю. Мы дружно живем с женой, мы не ссоримся, мы любим друг друга. Он говорит, я тоже. Я люблю жену, и она меня, и мы не изменяем, и мы любим, и мы с ней хорошо живем. У меня 6 детей. Тот говорит, а у меня 5. И брат говорит, и я растерялся. Помолчал, а потом говорю, вы знаете, у меня в сердце мир. Когда я покаялся, Бог мне в сердце подарил мир и покой. Тот помолчал, а потом говорит, а вот этого у меня нет. Друзья, посмотрите, вот здесь как Давид начинает, блажен. Вообще, слово «блажен», оно на русский язык, оно не переводится. Ну, в смысле, объяснить его трудно. Иногда считается, что «блажен» – это значит «счастливый». Друзья, а вообще «блажен» – это библейское слово, это в сфере веры в Бога. И это куда больше, чем просто счастливый. И вот здесь написано: блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блажен человек, чьи беззакония покрыты, и кому прощены грехи. Такой человек блажен. Друзья, блажен был блудный сын, когда он пришел домой, и было хорошо. Он встретил хороший прием, и как на сердце стало покойно. А мне кажется, когда он шел ко своему отцу, идти было трудно. Наверное, он медленно переставлял ноги, и сверлила одна мысль, как его встретит отец. Но как встретил отец, друзья, вы знаете, и об этом сегодня уже было рассуждение. Я хочу сегодня последовательно рассмотреть, друзья, как и где найти вот это блаженство, о котором написал Давид, автор этого псалма, который он лично пережил в своей жизни. Друзья, я буду последовательно, не буду переставлять стихи, но, возможно, я не на каждый стих обращать буду внимание, но основных мыслей, которые в этом псалме, я коснусь. Друзья, где и как начинается блаженство? Блаженство начинается с сознания своего греха. Посмотрите, как написано. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Друзья, есть люди, которые совершают страшные поступки, и совесть их не беспокоит. Недавно судили одного человека, который убил шестерых. Убил просто так, от нечего делать. И как признали его вменяемым, то есть, ну как бы он совершенно сознательно сделал это преступление. И когда его судили, судья спросил: «Вы не хотите попросить прощения у родственников тех людей, которых вы убили?» Он сказал: «Не хочу. Меня совесть за это не судит». Друзья, бывают люди с каменным сердцем, бывают люди больные на голову, у них нет глубоких переживаний, глубоких ощущений. А бывают люди с каменным сердцем. Друзья, посмотрите, как Давид пишет, он совершил грех. Кстати, я не знаю точно какой. Обычно считается, что это был грех, связанный с Версавией, но точно определить трудно. Но здесь написано: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Был такой человек, царь Саул. Однажды он тоже согрешил, и он пророку сказал: «Я согрешил, но почти меня перед старейшинами». Друзья, я думаю, что в нашем собрании многие люди, кому грехи уже прощены, и которые испытывают очень хорошее чувство, чувство умиротворения, радости и покоя. Но есть люди, которые не каялись, или которые каялись когда-то, но жизнь их ни в какой степени не изменилась. То есть они как жили до покаяния, так живут и сейчас. Бывает, человек выходит на покаяние и немножко улыбается, и совершенно спокойно: «Господи, прости», как всегда, и никакой перемены внутри. Друзья, одна из причин, потому что нет беспокойства за грех. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Когда Давид согрешил, друзья, об этом написано в конце второй книги царств, вот, и в конце книги Паралипоменон, это когда он посчитал народ. Вы помните, да, что Давид дал указание посчитать народ. И когда он понял, что поступил неправильно, он пророку сказал: «Тяжело мне очень». Друзья, в этой главе, где описывается его проступок, я подчеркнул как самую важную мысль. Вот это чувство сознания своей греховности: «Тяжело мне очень». Один поэт написал такие слова: «Словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно. Он оставь меня, Боже, на путь смирения, правды и веры». Друзья, путь к блаженству – это сознание своей греховности, когда человек переживает, когда он ищет освобождения. Я думаю, что многие из вас такое чувство испытывали. Я испытывал. Будучи верующим, я поступил неправильно по поводу одного человека, и я мучился. Друзья, я искал, как его найти, этого человека, и я не мог. И я молился: «Господи, пошли мне его навстречу». И целый год мне было тяжело очень, пока я не встретил этого человека и не попросил у него прощения. Друзья, и поэтому очень важно, и это очень хорошее состояние, когда словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно, потому что это путь к прощению, это путь к спасению. А когда человек делает плохие проступки, и он совершенно не беспокоится по поводу этого, он беспокоится, знаете, о чем? Чтобы не узнали другие. Он прячет. Вы помните, когда согрешил Ахан, он прятал свой проступок. Адам прятался, Гиезий прятался. И очень часто, когда человек не сознает своего проступка, он прячет или прячется, чтобы его не видели и чтобы никто не узнал. А вообще, друзья, чувство вины – это хорошее чувство. Когда вы кого-то огорчили, когда вы обидели, или когда вы сделали проступок, о котором никто не знает, только вы и Бог. Как хорошо, что знает Он. И Он Духом Святым посылает беспокойство в нашу совесть. И тогда день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Друзья, это хорошее состояние, когда есть беспокойство. И тогда человек, как блудный сын, поднимается и идет. Он принимает решение, как выйти из такого положения. Он поднимается и идет к своему отцу, чтобы ему сказать: «Тяжело мне очень, я согрешил». И не имея надежды, может быть, на прощение, он просится в число наемников своего отца. Друзья, вторая мысль, на которую хочу обратить внимание. Что мы читаем дальше? «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедаю Господу преступления мои». Друзья, это второй шаг на пути к блаженству. И посмотрите, как просто и как понятно. Здесь даже можно было бы не толковать, и никакие примеры не нужны. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». То есть он не стал скрывать, друзья. Это была победа, когда человек не скрывает. Когда человек идет на покаяние или идет на исповедание не с намерением что-то скрыть или рассказать так, чтобы его превратно поняли. Ко мне подходит однажды одна девушка, и она говорит: «Николай, я хочу исповедаться». «Ну, давай побеседуем». Мы с ней помолились, и она говорит: «Только у меня есть одно условие. Пообещайте, что вы никому не расскажете». И вы знаете, вообще трудно, друзья. Мне кажется, я в плане рассказать, ну, обычно был верным всегда. И вдруг: «Пообещайте, что вы никому не расскажете». Я ей сказал: «Я не обещаю. Я думаю, что вам нужно найти другого человека, который вам пообещает. Я не обещаю никому не рассказывать». И вы знаете, она растерялась. Но мне кажется, сейчас и вы меня не понимаете, почему я так поступил, друзья. Безусловно, у меня не было намерения кому-то рассказывать. Здесь вот поступать и надо записки. А не расскажете ли вы папе и маме, или еще кому-нибудь, или не будете ли делиться среди служителей и так дальше. Друзья, потому что цель исповедания – это освободиться от чувства вины. Это главнейшая цель. Но если у человека параллельно, чтобы никто не узнал, кроме того человека, которому он расскажет, друзья, это не значит искренне раскаяться. Это не значит или исповедаться. И я отказался. Я отказался беседовать. Но беседа потом все равно была. Она сказала: «Рассказывайте, кому хотите, я все равно хочу исповедаться». И она исповедовалась. Друзья, у Достоевского есть книга, ну, кто постарше, наверное, читали, «Преступление и наказание». Сюжет там такой. Один человек сделал страшное преступление. И он мучился. И почти все содержание книги – это внутреннее, душевное мучение этого человека. Он искал выход, но он не знал, где и как этот выход найти. И он исповедовался. Знаете как? Он вышел на площадь в многолюдный день. Он встал на колени. Вокруг него собралась толпа народа. И, стоя на коленях на площади, он рассказал всем о своем проступке. Друзья, сюжет оригинальный. Не знаю, было так или не было, друзья. Но сама мысль хорошая. Когда человек ищет освобождение от чувства вины, для него все остальное теряет смысл и цель. День и ночь тяготела надо мной рука твоя, и свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Поэтому, друзья, очень важно, если есть беспокойство в сердце, если не так, помогите мне, но я не вижу смысла в своем покаянии. Друзья, смысл в покаянии – освободиться от чувства вины. А если вина человека не беспокоит, а какой тогда смысл? Или, ну, никакой смысл, но цели тогда будут меняться в том, когда человек выходит, иногда просто за компанию, еще один год прошел, но мы дети верующих родителей, вроде того, что пусть папа и мама порадуются. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония своего. Братья и сестры, это вторая ступень на пути к блаженству. Это очень важно, исповедание своего греха. Ну и исповедание, друзья, почему у нас принято каяться публично? Ну, иногда у нас спрашивают, а можно ли покаяться у себя в комнате? Можно ли покаяться где-нибудь один на один с Богом, в лес уйти и покаяться, чтобы тебя никто не слышал? Друзья, вообще у нас в братстве каются публично. Человек выходит перед всеми и кается. И я считаю это здраво и правильно, потому что публичное покаяние несет в себе элемент исповедания, признания себя, публичное признание себя грешником. И это есть один из шагов к победе. Я помню, мы у себя в городе поставили большую палатку. Ну, палатка вот та, которая у нас в столовой. Эта палатка, она принадлежала раньше Тимошевску. И мы этой палаткой пользовались для благовестия. И мы эту палатку поставили в самом центре города. Выбрали самое лучшее место. И быстро мы натренировались. За 30 минут мы установили эту палатку. Власти ахнуть не успели, палатка уже стоит. А потом мы, штурм мы были, и мы отбивались, и 10 дней подряд у нас было благовестие, 10 дней подряд. Друзья, палатка была полная, битком, абсолютно битком. Больше 1000 человек. Мы сняли стенки, мы все стенки сняли, потому что люди были и вокруг палатки. И вы знаете, и были большие покаяния. На покаяние выходило по 100 человек за раз, и больше выходили, каждый день. И вы знаете, какие были покаяния? Я просто вспоминаю сейчас, и я диву даюсь. Приходит женщина со своим мужем, она выходит вперед, становится на колени, плачет и все свои грехи рассказывает вслух, в микрофон. Как будто вокруг никого нет, и никто ее как будто не слышит. И многие такие были покаяния. Друзья, у Давида сильно болело сердце. Он говорит, тяжело мне очень. И тогда я сказал, исповедую Господу все преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Друзья, это уже результат покаяния, исповедания. Это один из самых важных моментов. Что происходит с человеком, когда он кается сердечно перед Богом? И вот это короткое предложение. Ты снял с меня вину греха моего. Это то, о чем я рассказал в начале. Человек тому попутчику говорит, в моем сердце мир и покой, а вот этого у меня нету. Человек родил 5 детей, он не пьет и не курит, и ведет порядочную жизнь, зарабатывает, и мирно с женой живет, и как будто почти как верующий. Друзья, вы встречали людей почти как верующих? Мы встречали. Мы встречали. И я даже иногда вот своим братьям, сестрам, посмотрите, он как будто верующий. А что же недостает? Друзья, недостает вот то, о чем тот сказал. А вот этого у меня нету. Это дается, то есть внутренний мир, он дается только через личное покаяние перед Богом. Один человек исповедовал свои грехи. Были среди этих грехов и тяжелые, рассказывать было трудно, с расстановкой почти по слогам. Я не помогал, я только слушал молча. Человек тяжело вздыхал, набирался от духу и слово за словом рассказывал все, что его беспокоило. А потом мы молились. Он молился очень искренне. И потом со слезами сидел и сказал такое слово. «Как хорошо!» И все. Вот два слова. так хорошо. И, в общем-то, мне понятно, друзья. И ты снял с меня вину греха моего. Один брат рассказывал о себе. Говорит, я когда каялся, очень трудно было. И тяжело, и грехи на плечах, как будто рюкзак большой. И когда я каялся, и мне постепенно становилось легче. И у меня были закрытые глаза, и у меня было такое чувство, что грехи вокруг меня на полу лежат. Ну вот так интересно, у меня такого не было. А он мне рассказывает, говорит, вот, ну как будто на полу лежат грехи. И когда я покаялся, я открыл глаза, и я ожидал, что я их почти увижу. И я ничего не увидел, но на сердце было так хорошо. Ты снял с меня вину греха моего. Друзья, это примерно знаете как. Ну вот вы обидели маму. Обидели, и вы знаете, что нужно попросить прощения. А вам трудно. Друзья, я не знаю, как вам, а мне вообще-то просить прощения трудно. Мне трудно. Мне не очень трудно попросить прощения у мирских. Я кого-то обидел. Я где-то кого-то толкнул, и все. Я легко могу попросить прощения в метро, в трамвае, в поезде или в самолете. Немножко труднее у знакомых, в церкви или у соседей. Еще труднее у родственников. Мне трудно попросить прощения у жены или у детей. Мне трудно просить прощения. Я это делаю, но делаю с трудом. Я думаю, что здесь есть люди, похожие на меня. Вам трудно попросить прощения. И вы несколько дней набирались духу, и наконец вы сказали: «Мама, ты меня прости». И мама вас прощает и обнимает, и предлагает помолиться. И вот какое чувство у вас на сердце. Как хорошо! Дело закрыто. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства, когда человек искренне раскаялся перед своим Господом, и Господь снимает с него вину его греха. Друзья, что еще происходит с человеком, который получает прощение своих грехов? У него появляется новое отношение с Богом. Вот когда блудный сын попросил прощения у отца, отец его простил. И какие действия предложил отец сделать? Ну, одежду переодели, да? Одежду. Еще что сделали с ним? Что еще сделали? Обувь поменяли. Еще что сделали? Перстень на руку. Друзья, ну одежда и обувь, понятно, это вы легко истолкуете, не хуже меня. Белая одежда, весон чистый, светлый и все прочее. И хорошая проповедь у вас получится. Друзья, перстень на руку. Что означает перстень на руку? Вот у меня к вам вопрос. Зачем перстень на руку? Ну вот нету. Нет, мы не носим ни сережки, ни перстни. И даже, знаете, мне не очень нравится, что у вас хвосты вот у многих. Мне кажется, если бы я первый день приехал, я бы запретил вам хвосты даже носить. Поэтому, может быть, вы радуетесь, что я не приехал первый день. Друзья, ну ладно, о хвостах не будем. Ну вот нету ни перстней, ни колец, ни сережек и всего прочего. Друзья, зачем перстень на руку? Символ власти. Я не думаю, что символ власти. Друзья, это символ, это принадлежность к семье. Это принадлежность к семье. Посмотрите, как отец сказал: «Этот сын мой был мертв и ожил». Он его сыном называет. Я слышал, когда люди говорили: «Ты мне больше не сын». А этот человек много зла сделал своему отцу. Он ему доставил много скорби. И вдруг отец его сыном называет. И даже слуга старшему брату скажет: брат твой пришел. То есть, друзья, это новое отношение, это усыновление. Этот человек снова становится сыном своего отца. Перстень на руку – это то, что он теперь полноправный член этой семьи. Он не наемник, он не раб. Друзья, у Давида устанавливается новое отношение с Богом. И новое отношение Бога к нему. Посмотрите, друзья, как написано: «Ты снял с меня вину греха моего». И дальше: «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостью избавления». Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби. Друзья, в 22-м псалме, посмотрите, как хорошо написано: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Сегодня мой сын, здесь есть Александр, он рассказывал, он сегодня ночью волка видел. И вот собака здесь огромная. Ну, когда шакалы воют, вы слышали, как шакалы воют? Эта собака бросается в сторону шакалов, гавкает, а то она тут гав-гав-гав и убегает сюда в лагерь. Вот. И к людям, к людям. Ну, Александр говорит, я взял фонарик и пошел с ней в ту сторону. И собака говорит, гав-гав, а сама вперед не идет, она трется об ногу. Он говорит, мы вышли, фонарик раз, а там волки стоят. Ну, волки стоят, смотрят, глазами поблестели, потом раз и побежали. И собака и за ними сразу. Вот. Друзья, даже животные боятся более сильных, боятся, да? И люди, и нам страшно. И Александр говорит, а ты не побежал? Да нет, я тоже не сильно. Вот. Друзья, Давид пишет, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Ты покров мой, ты охраняешь меня. Друзья, я не думаю, я не хочу дать настройку, что у верующего человека скорбей не бывает. Да, скорби бывают, и тем не менее, Бог охраняет нас, и Бог защищает нас. Написано, око мое над тобой, Всевышний Бог видит и знает. Написано, из руки моей никто не похитит. Друзья, вы верите, что верующего человека из руки Божией не похитит никто? Верите этому или нет? Сатана может похитить или нет? Христос сказал, из моей руки никто не похитит. Никто не похитит. Да, человек может уйти сам, уйти, как ушел Димас в Фессалонику, потому что возлюбил нынешний век. Друзья, и тем не менее, если мы уверуем в Иисуса Христа и просим прощения, и становимся Его детьми, Он перстень на руку дает. Но я немножко прообразами говорю сейчас. Он делает нас сынами и дочерями своими, устанавливая с нами новые отношения. И как Отец Он нас охраняет. Вот здесь по лагерю бегает моя маленькая девочка, ее зовут Таня, ей 6 лет. Вот, я ее очень люблю, друзья. Я представляю, да, если бы кто-то попытался делать зло, разве я не защитился бы за нее? А если бы человек был очень страшный, очень, ну, безусловно, любой отец вступится за своего ребенка. Так и наш Отец Небесный. И человек, который приобретает усыновление у Бога, он обретает внутренний покой, и чувство страха даже удаляется. Один раз мы с одним братом поехали, ну, по служебному заданию. И вот мы заехали в один город, и нам нужно было посетить одну семью, встретиться с одним человеком. И вот мы подъезжаем, я никогда у них не был, я смотрю, забор, огромный забор, кирпичный, перелез невозможно, и дверь такая, ну, железная дверь. Ну, так мы немножко подсмотрели, на окнах решетки с такой квадратной арматурой, все капитально, как военный блиндаж. Вот, ну, мы стучим. А дело, ну, не очень ночью, часов, наверное, 10 вечера. Мы стучим, 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 никто не открывает, камнем стучим, все, в окошке бросаем. Наконец раздается голос. Кто там? Я говорю, свои. Кто свои? А я не хочу фамилию называть, я почему-то начал сердиться, что мне такой допрос. Потом оттуда пароль. А я не пароль не знаю, я свои говорю. И все, открывайте, или я сейчас говорю, уеду. Уеду. Ну, я скажу, друзья, с трудом нам удалось попасть в этот дом. Просто с трудом. Хотя, к сожалению, верующие, к сожалению, верующие. Ну, мы решили вопрос и едем дальше. Еще мы ехали, вот, сутки почти мы ехали. И на следующую ночь мы приехали в одну деревню. Ну, не деревня, а маленький город. И опять мы к верующим приехали. Опять я здесь не был. И такой простой забор деревянный. У нас здесь на Кубани штакет называется, штакетник. Вот. И калитка открыта. Прям ночью открыта калитка. Мы заходим, стучать не надо. Даже не во что стучать. Штакет и немножко гнилой. Стук даже не получится. Мы заходим, дверь. Я стучу в дверь. Слышу шаги, и дверь открывается. Нас никто не... Кто вы такие? Нас даже не спрашивают. Дверь открывается. Приветствую, приветствую, заходите. У нас не спрашивают, кто вы такие, зачем вы приехали. Ночью нас запускают в чужой дом. И все. И вот две картины, два дома. И я думаю, друзья, это вопрос отношения человека с Богом. Насколько с Богом? А я потом у этих людей спрашиваю, а как вы открыли дверь ночью? Даже не спросили, кто такие. Два мужчины, даже нас три мужчины были. Вы бы хоть спросили, кто мы такие, друзья. А знаете, мы в один дом приехали, и тоже нас долго не пускали. Но я извиняюсь, я уже почти не по теме, просто дополнительный пример просто вспомнил на ходу. И мы стучали, и в занавеску на нас смотрели, и все прочее. А потом нам допрос учиняли, и все прочее. А потом молиться заставляли, ну, проверяли, что мы за верующие, и так дальше, и так дальше. А потом мы переночевали, и нам опять осторожно. А со мной был сын, говорит, а здесь фотография Совета Церкви. И мне сын говорит, папа, ты покажи, что ты там. Вот. И я не захотел показывать. Мы так и уехали, и они не знали, кто мы такие. Я не захотел ни о чем говорить. Друзья, просто я думаю, все зависит от того, насколько у нас отношения с Богом. Он идет навстречу, он бежит навстречу блудному сыну, он прощает, он снимает чувство вины. Друзья, и Бог сказал, я буду тебя охранять. Око мое над тобой, я защищу тебя от скорби. И ты, если ты пойдешь и долиной смертной тени, не убоишься зла, потому что я с тобой, я с тобой. Друзья, вот что делает Бог и что делает Отец. Как хорошо быть в родном доме. Я не думаю, что дети в своем родном, они боятся, ой, папа на ночь дверь не закрыл, папа, ты там дверь пойди закрой, или форточку, а то форточку кто-нибудь. Детям всегда спокойно, детям всегда спокойно. Один раз была зима, и у нас была большая проблема, была проблема. Я не хочу рассказывать, какая проблема. И вот мы с женой сидим, и у нас на руках ребенок. И ребенок спокойно спит, хотя он уже смышленый немножко, но еще маленький. Ребенок спит на руках, а я жене говорю, ты знаешь, если бы сгорел наш дом, и мы бы сидели среди сугробов, среди развалин, и мне кажется, он бы точно так спал, как и спит сейчас, и не переживал, а где мы будем ночевать, а чем мы будем теперь питаться, у нас теперь ни кусочка хлеба, и ни рубля денег, и все. Друзья, когда мы в доме отца, нам спокойно. И следующая мысль. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя». Око мое над тобою. Друзья, я хочу выделить слово «руководить». Что такое руководить? Вот обычно начальников, ну, больших или маленьких, считают руководить. Вот тут руководители детских групп, вот здесь вот руководители сидят как бы по рангу старше и так дальше. Друзья, что такое руководить? Бог сказал, я буду руководить тебя, своего ребенка. Я скажу, друзья, иногда говорят, руководить это вот как регент руководит. Или так, так, туда, сюда, ну, руками водить. Руками водить. Друзья, а руководить – это значит вести за руку. Происхождение слова «руководить» – вести за руку. Бог сказал, я буду вести тебя за руку. Ты не заблудишься. И Давид написал в другом псалме, ты руководишь меня советом твоим. Ты руководишь меня. Друзья, Божий человек, который становится христианином, он приобретает Божье руководство. Есть такая песня, есть много дорог и много путей, но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня домой к небесам по острым камням. Друзья, в этом мире очень много дорог, и среди этих дорог легко можно заблудиться. Легко заблудиться. Мы один раз с Андреем Монтанюком и еще с одним братом поехали в Ставрополь. Я в Ставрополе бывал сотни раз. Дорогу в Ставрополь знал на зубок. И вот мы приехали в Ставрополь, решили там вопросы. Ночь наступила, и мы решили сократить дорогу. У нас навигатор был, мы ввели программу. Ну, навигатор – это такой экранчик, там вот внести программу, и он стрелочкой будет тебе показывать, куда. Мы внесли навигатор. Ну, мы слышали, что есть дорога ближе, можно сократить на 100 километров. А вообще в Ставрополь от нашего города 4 часа езды. И вот в 10 часов вечера мы ввели программу и решили, что к 12 к часу ночи будем дома. И нас навигатор повел. Водил, и по полям, и по лесам. И, по-моему, в 5 часов утра он нас привел в тупик, лесополоса, канав, и все. И мы развернулись в 5 утра и поехали в Ставрополь. Поехали в Ставрополь. Друзья, но это иллюстрация, как люди блуждают в этом мире. И вы знаете, даже блуждают, ища истину. Написано, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. И в другом тексте, многие поищут и не возмогут. Сколько сегодня религий, сколько сегодня ересей, и люди часто не знают, куда идти. и попадают часто в тупик. А Бог сказал: «Я буду руководить тебя, я буду тебя за руку, я буду тебя вразумлять, и ты не заблудишься, потому что око мое над тобою». Друзья, верующий человек, дитё Божье, он приобретает Божье руководство. Друзья, и последняя мысль в этом псалме написана: «Ты окружаешь меня радостью избавления». Радость избавления. Друзья, Бог дает мир, покой и радость. А последний стих, посмотрите, как написано: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Вот три слова: радоваться, веселиться и торжествовать. Друзья, в принципе, это почти одно и то же. Это просто разная степень радости. Радоваться, веселиться и торжествовать. Это обетование для праведников. Когда человек получает прощение грехов, когда Бог снимает с него тяжесть его вины за его грехи, тогда мир, покой и радость посещают его сердце. В одной местности происходило крещение. Крестили одного старого человека. И вот, ну, брат мне пресвитер рассказывал, который крестил. И он говорит, и вот он заходит в воду, а ему лет 70 уже, но он такой шустрый дедушка. И вот он заходит в воду, и его служитель: «Веруешь, веруй, веруешь, веруй». И погрузил, и потом поднимает из воды. И он как подпрыгнул, почти коленки показали, и кричит: «Спасен! Спасен!» Вот так руками. И на берегу все засмеялись. Друзья, старый человек всю жизнь прожил в грехе. Словно горы грехи давят грудь. А теперь он спасен. Есть такая песня: «Да, я спасен, радуйтесь со мною, люди. Нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христом спасен». Очень было бы хорошо, если бы мы эту песню спели, но не сейчас, спели бы на костре. Пусть нас Господь благословит. Дорогие друзья, если у кого-то есть тревога и переживание на сердце, если есть чувство вины, есть выход. Блажен человек, которому прощены беззакония и чьи грехи покрыты. Я думаю, друзья, уже в нашем лагере некоторые стали блаженными, потому что ты снял с меня вину греха моего. Есть за что торжествовать, есть за что благодарить, есть причина для радости. Есть причина для радости. Друзья, в заключение расскажу одну историю. Один брат, не брат, сын верующих родителей, его звали Алексей. Его отец был пресвитер. С детства он ходил в собрание. Когда закончил школу, мир влек, сатана обольщал. У него девушка была, встречался с девушкой. Девушку звали Тоня. Девушка была неверующая. Он крещение не принял. Крещение не принял и не каялся никогда. И вот он уходит в армию, в возрасте 18 лет уходит в армию. Тоня его провожает, обещает ждать. И в армии тогда служили 2 года. Это мой ровесник, этот брат. Он ушел в армию, служил в войсках, в таких стратегических. Принял присягу, с оружием на рубежах Родины стоял. В армии вступил в коммунистическую партию. Это было в то время, раз мой ровесник в армии, я в армии служил в 75-м году и в 76-м. В армии вступил в коммунистическую партию, вернулся с армии. Радость родителей. И вернулся домой в воскресенье, днем. Подошел вечер, отец говорит: «Сынок, Леша, пойдем в собрание». А Леша сказал: «Папа, я человек другой. Нам с тобой не по пути. У тебя своя дорога, у меня своя». И в собрание не пошел. Тоня его дождалась. Они вступили в брак. С первого дня жили плохо. Как он мне говорил, он говорит: «Мы сильно любили друг друга и жили плохо. Мы ссорились каждый день. Ни одного дня не было без конфликтов». Мы ссорились, просили прощения, плакали и снова ссорились. И так проходила наша жизнь. Проходили год, второй, третий год. Жизнь была страшная, жить было невыносимо. И я понимал, потому что я без Бога, отец пресвитер, я ходил в церковь. Бог не благословил мою жизнь, и поэтому жизнь такая тяжелая. Пойти в церковь не хотел. Он говорит, я боялся, что Тоня меня оставит. Потому что Тоня была атеистка, она совершенно не верила в Бога. Тоню он боялся потерять, хоть жили плохо. Но он говорит, я понял, так дальше жить нельзя. Очень сильно мучился, иногда ночью молился. И вот однажды я набрался духу. И однажды я говорю, Тоня, я так дальше жить не могу. И я иду в церковь. А Тоня говорит, Леша, я с тобой. И они на следующее утро, утром рано, пошли к отцу. Приходят к отцу, отец пресвитер. Они заходят, постучали, отец удивился раннему визиту. Они говорят, папа, мы решили покаяться. Жизни нету, все неустройство, и дети рождаются, у нас сплошные конфликты. Жить больше так не хотим, хотим покаяться. Отец говорит, приходите в воскресенье и кайтесь. Он говорит, я удивился. Я думал, что отец скажет, становитесь на колени, сейчас будем каяться, все. Отец говорит, приходите в воскресенье и кайтесь. А сегодня пятница. Он говорит, мы дождались воскресенья, пришли вместе на собрание. Началось собрание, и когда была первая песня, без проповеди, первая песня, мы взяли с Тони за руки и вышли вперед, стали на колени и вместе покаялись. И Бог совершил чудо. Вот как раз Он сказал, я почувствовал, как будто тяжесть бремени свалилась с моих плеч. Так стало хорошо на душе. И Бог их простил. И началась жизнь. Он говорит, это был первый день нашей радостной жизни. Мы начали жить счастливо. У них родилось 10 детей. Он был пресвитер церкви. Он был служитель совета церквей. А потом его жизнь оборвалась трагически. Друзья, вот так вот бывает. Но я сейчас не о конце жизни. Когда конец жизни с Богом, это конец хороший, друзья. Одному человеку Бог сказал, конец твой будет хороший. Будет он в 40 лет, или в 60, или в 70. Но если конец жизни с Богом, это хороший конец. Наша жизнь, она тоже подойдет к концу, дорогие мои. Сейчас вам по 15 лет, по 13 лет, а все равно жизнь закончится. Как закончится вот этот лагерь? Друзья, я вчера сидел и смотрел, для меня вчера костер был последний здесь у вас, потому что я после этого собрания уеду, я не могу оставаться на костер, я уеду. Поэтому я вчера сидел, как на последнем костре. И вы знаете, друзья, костер был такой большой, но мне кажется, давно таких больших костров не было. Я даже боялся, когда он рухнет, я боялся, что он упадет на людей, которые были близко. А потом, когда наше общение заканчивалось, костер уже еле-еле горел. Вам уже было холодно, и многие к костру. Сначала все от костра, заметили, да? Все от костра, подальше. А потом все к костру, и уже готовы были даже руки в костер засунуть. Друзья, потому что костер догорал. Друзья, как догорел костер, так и заканчивается наше общение. Эта неделя прошла. Быстро или долго? Неделя прошла быстро. Друзья, и жизнь наша пройдет быстро. Как тот костер, да, горит, и погаснет, и конец. И как хорошо, если мы с Богом. Как хорошо, если ты снял с меня вину греха моего. Как хорошо, если Он меня охраняет и руководит. И как хорошо, если жизнь заканчивается с Ним. И тогда совсем не страшно. Тогда совсем не страшно. Я сижу вот там на кухне, и со мной одна сестра сидит из поваров. И что-то мы разговариваем о том, что мы быстро стареем, и я говорю, уже постарел, и жизнь скоро закончится. Она мне говорит, слава Богу. Но я ей говорю, слушай, Даша, я ожидал, что ты меня утешать начнешь. Я говорю, слава Богу. Она говорит, Николай, ну мы же с Господом, мы же на небо идем. Друзья, слава Богу, если жизнь закончится с Ним. А если не с Ним, как жаль, друзья, когда и надо люди Бога знали, и заканчивают, и уходят в другой мир без примирения. Пусть нас Бог благословит. Мы наше собрание уже закончили. Я закончил проповедь. И теперь хочу пригласить к покаянию. Если кто-то не решился, друзья, мне кажется, друзья, у нас почти последний шанс на костре – это уже не то, а завтра просто библейский час. Если кто-то хотел покаяться, но еще не решил свой вопрос. Кстати, друзья, вот то благовестие 10 дней в той большой палатке. На все собрания ходил мой товарищ по работе, на все собрания. Его звали Коля. Он всегда сидел на одном и том же месте в палатке, на одном и том же месте. Иногда он плакал. Я за него молился. Господи, помоги, чтобы Николай вышел на покаяние. И вот было последнее собрание, он сильно плакал. У него трудности были в семье, трудности с женой, с детьми и все. Он сидел и сильно плакал. И закончился последний 10-й день. Мы людям раздали трактаты с адресом нашего дома молитвы. Мы объявили, что сегодня ночью палатка будет снята. Все, помолились и разошлись. Покаялось больше 100 человек в последний день. И все разошлись. Остались только мы. Мы будем сейчас разбирать палатку. Я смотрю, сидит человек. Свет выключили, я не вижу, кто сидит. Я подхожу к нему. Ну, хотел сказать, что уже все, собрание кончилось, надо уходить. Я смотрю, сидит Николай и плачет. Я говорю, Коля, я сел рядом, говорю, Коля, что ты плачешь? А он говорит, Николай, я 10 дней подряд, каждый день шел в собрание и говорил, сегодня покаюсь. И я не успел, я не успел. Друзья, он так и не успел. Я его пригласил в собрание, он так и не успел, потому что с женой развелись, детей растеряли, сейчас живет один, недавно его встретил, дед старый, время прошло, и жизнь уже заканчивается, и смерть в глаза смотрит. Вот так и все. И Бог разговаривал, и как в Слове Божьем написано, «Ныне, когда вы услышите Его голос, не ожесточите сердец ваших, или ищите Господа, когда можно Его найти». И призывайте его, когда он близко. Друзья, ближе, чем вот сейчас, лес и нас много, очень редко бывает ближе, чем он сейчас. Призывайте его, когда он близко. Один маленький пример, друзья. Примерно больше года назад в России пропал один самолет. Я думаю, может быть, кто-то слышал. Это небольшой самолет. 14 человек было на борту этого самолета, и самолет пропал. Он куда-то улетел и никуда не прилетел. И он пропал вместе с людьми. И этот самолет искали больше года. Его искали больше года и не могли найти. Подключили сотни единиц авиации, вертолетов и самолетов. Тысячи людей бродили по лесам в тундре, искали этот самолет и не могли найти. Его нашли примерно около 2 месяца назад. Больше года не могли найти. А знаете, почему не находили? Его искали далеко. А он был совсем близко, он был в 7 километрах от аэродрома, откуда он взлетел. А его искали далеко, его искали за 1000, за 1500 километров в радиусе, а близко никто не искал. А он потерялся близко. Друзья, бывают люди готовы Бога искать где-нибудь, где-нибудь далеко. Написано, ищите его, когда он близко. А сегодня он близко. Друзья, я предлагаю спеть псалом. В двери закрытые, поздние порой кто-то стучит. Почему? Этот псалом предлагаю. Я скажу, друзья. Поздней порой, во-первых, очень сильно подходит к нашим обстоятельствам. Сейчас вечер. Поздней порой, потому что лагерь заканчивается. Поздней порой, потому что на мировых часах сейчас без 5:12. День проходит. День проходит, друзья. И поэтому в двери закрыты, поздней порой. Кто-то стучит, а Господь стучит. И отзыва нет, а усталой рукой он стучит. И поэтому, если, друзья, кого-то Дух Святой побуждает, вы можете подниматься, выходить сюда на покаяние. Друзья, все, кто выйдут на покаяние, всем дадим возможность помолиться. И мы за вас помолимся. Здесь написано, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод не постигнет его. И мы за вас помолимся. За то, чтобы Бог подарил вам новое сердце, новые отношения с Отцом Небесным, спасение, надежды и вечную жизнь. Пусть Бог благословит вас. Аминь.